Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бланейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Мінськ не відказує на пропонову Євразв'язу об візовій полегці для білорусів. Проблема політв'язнів залишається головною у дочиненнях поміж офіційним Мінськом і Брюсселем. Шведська прокуратура розпочала справу про нелегальне пересячення літовсько-білоруської межі. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів на протягу наступної півгодини ефіру. Проблема визволення політв'язнів залишається головною у дочиненнях поміж офіційним Мінськом і Брюсселем. Про гэта у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив сьогодні докладчик по Білорусі Європейського парламенту Юстас Палецкіс. Літовський парламентар з 18 по 21 сакавіка знаходиться у Мінську, де збирає матеріали для свого докладу на пленарному посіджені Європарламенту, розказує Володимир Глот.
Проблема визволення політв'язнів докладчик по Білорусі назвав питанням з питанням. Спадар Палецький сказав, що уздимав гэтую проблему на всіх зустрічах, найперш з офіційними білоруськими чиновниками.
Це дійсно вопрос вопросов, і наскільки я понял, Мінськ не является каким-то закоснелым и не готовящимся решать эти вопросы. На мой взгляд, это вполне возможно, но, конечно, когда и как, очень трудно сказать.
Я попросил докладчика по Беларуси докладнить, говорка идет только про вызволение политвязнев, и про их реабилитацию так само. У отказ почу.
Я большей частью встречался с официальной оппозицией, больше, чем с официальными лицами, и, конечно, гражданское общество. И там тоже очень разное мнение. Одни говорят, что нереально требовать реабилитации, другие говорят, что только так. Ну, наверное, тут действительно есть о чем подумать.
Я сказал про необходимость потребования с боку его развязу и его структуру до белорусских уладов об обовязковой реабилитации политвязнев, заявил Свободе старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який сустракался с Юстасом Палецкисом сам на сам.
Хотів чути рефлексію про панови, які б могли бути для цього докладу. Моя головна думка – висілки і намагання концентрувати не на тим, що консервує ситуацію, а на тим, що міняє ситуацію. От це саме головне. Це означає, що треба не концентруватися на ніяких маленьких таких дробних питаннях, а усе ж таки сфокусувати на головних. А головними – це визволення реабілітації політичних в'язнів, вольні, справедливі вибори, план модернізації для Білорусі.
Докладчик по Білорусі провів перемови із намісником міністра заміжних справ Білорусі Аленою Купчиною. Пресовый секретарь министерства Андрей Савиных отзначая.
Нам известно, что господин Палецкис приехал в Беларусь для сбора информации с целью подготовки доклада о взаимоотношениях между Беларусью и ЕС. Мы представили ему официальную точку зрения. Надеемся, что этот доклад будет объективным. Если это произойдет, возможно, что он будет способствовать улучшению взаимопонимания и активизации диалога по линии Беларусь-ЕС. Я думаю, что обе стороны в этом нуждаются.
У докладчика делегации по Беларуси Европейского парламенту отбылось шмат встреч. Его с размовцами были так само керовница представительства развязу в Беларуси Майра Мора, керовники депмиссии у Беларуси Немеччины, Польши, Злучених Штатов Америки, оппозиционные политики, правооборонцы, аналитики, чиновники из урадовых структур. Спадар Палецкіс сказав Свободі, що вже у наступним місяці він представить перший проєкт свого докладу об ситуації у Білорусі. Це буде невеликий текст поміром 4 машинописні сторонки.
З Мінську передавав Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінськ не відказує на пропонову візової польоткі для білорусів. Про це говориться у розповсюдженому сьогодні докладі про годові виніки програми Європейської політики сусідства. Більш подробязно з цим документом вас познайомить моя колега Олена Тиханович.
Доклад представили у Брюсселе Верховный комиссар Евразвязу у замежных справах Кэтрин Эштон и комиссар у справах поширения и политики соседства Штефан Фюле. Авторы докладу пришли до высновы, что краины Усходней Европы идут чим далі розными шляхами. Так Молдова, Грузия и Армения протягивают демократичные реформы, проведенные тут выборы, как правило, отповедали международным стандартам. Выборы у Беларуси, означается у докладе, отбывались на огульном фоне репрессий. І на цяперашнім этапе дапамога Еўразвязу Беларусі абмежаваная ў маштабах. І фокусуецца яна непасрэдна ці ўскосна на падтрымцы патрэбаў насельніцтва і дэмакратызацыі. Даклад азначае, што нягледзячы на санкцыі, структуры Еўразвязу захоўваюць тэхнічны кантакт з беларускай адміністрацыяй, у прыватнасці на мясцовым узроўні. І вось, Сергей, я звернула увагу на один момент докладу, який документально подтверджає розный подход Европы и белорусской улады до интересов самого белорусского народа. Так, у червені 2011 года комиссия Еврозвязу пропоновала Беларуси почать перемовы по спрощению визового режима и погоднению об реадмиссии у интересах населенства у целым. Пакуль беларускія ўлады не адгукнуліся на гэтую прапанову. І пры адсутнасці адказу ў сакавіку і кастрычніку 2012 году Рада замежных спраў Еўразвязу вітала намер некаторых дзяржаў-сябраў у аднабаковым парадку забяспечыць аптымальнае выкарыстанне гнуткіх магчымасцяў, якія дае візавы кодэкс. Ну, гэта ў прыватнасці магчымасці адмяніць візы або зменшыць іх цану для пэўных катэгорый грамадзян Беларусі.
Тым часам стала вядома, што жыхары Віцебскай вобласці, якія едуць у Польшу і хочуць атрымаць шэнгенскую візу, могуць зрабіць гэта ў латышскім кансуляце ў Віцебску. Чым але на польскія ўлады тлумачаць такое сваё рашэнне?
У афіцыйным паведамленні МЗС Польшы гаворыцца, што гэта стала магчымым дзякуючы падпісаным 13 лютага ў Рызе пагадненню паміж Польшай і Латвіяй. Шэнгенскія візы даюць грамадзянам Беларусі магчымасць знаходзіцца на тэрыторыі краіны-удзельніцаў шэнгенскай дамовы цягам 3 месяцаў. Летась польскія консульствы ў Менску, Берасці і Горадні выдалі беларускім грамадзянам 350 тысяч візаў. І польскі МЗС кажа, што ён намагаецца выдаваць беларусам як мага болей візаў, але гэта, на жаль, цяжка зрабіць з прычыны малой колькасці консулаў. А звароты да беларускіх уладаў з просьбай дазволіць павялічыць колькасць консулаў пакуль што вынікаў не прынеслі. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве МЗС Польшчы.
Дякую, Алена. С Аленой Тихановіч мы абмярковалі змест распаўсюджанага сёння дакладу пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Большасць менчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце пазней сёння. А зараз наша пытанне. Па заробках Беларусь апусцілася на 4 месца сярод краін СНД. Чаму, на вашу думку, заробкі ў Беларусі ніжэйшыя, чым у Казахстане, Азербайджане і Расіі? Адказваюць жыхары Менску.
Наверное, сбыта нету продукции. Не зарплата хорошая, но у нас тоже сбыта на работе сейчас меньше стало, и поэтому немножко зарплата упала.
Если сравнивать минские мерки и мерки Москвы, то они значительно выше московские. Поэтому, соответственно, там уровень дохода должен быть совершенно другой.
Мы 4 место имеем из-за того, что начальство имеет такой куш, а работяга такой.
Наш труд не оплачивается так, как должен оплачиваться.
Я считаю вообще-то, что у нас хорошие зарплаты. Мне на жизнь хватает, и детям моим хватает. Но там, наверное, и цены больше. Практически везде, где я не был, цены везде выше, намного выше, чем у нас.
Обманывают, на предприятиях обманывают, на государственных предприятиях обманывают. Люди хотят заработать и стремятся. Минимум сделали какой-то там 4 миллиона и все. 2 года и говорят $500, $500. И все, тот год $500 и сейчас $500. Обманывает народ этот белорусский, терпеливый. Терпеливый народ просто.
Уровень профессионализма у нас намного выше, чем во многих странах, поэтому думаю, что все-таки из-за власти. Верхушка наша может много в карман себе гребать или что.
Наверное, все-таки для того, чтобы благосостояние после было у нас хорошим, сейчас нужно поработать, пока идет становление республики все-таки. А там все у них в развале, но они зато получают зарплату.
В Москве и там больше зарабатывают. И везде, и не только. Денег у них больше?
У нас люди схильные сгаджаться с тем, что есть. Ну, мабуть, они не верят, что они неяк там достойные лепшего. Ну, мне кажется, что на это есть причины, как бы, социальные, которые надто долго у нас были. Там, в 39-м году у нас были репрессии, например. Вынесена была великая количество талиновитых людей, на самом деле. И после того, как бы, у людей про несколько поколений остался страх, например, что когда там высовываться, когда нечто там робить, то здарится нечто дренное. Потом была война. Это еще один такий вот пласт. Ну и зараз, как мне кажется, это просто передается с поколения в поколение, что люди просто так выховывают детей, и во всех есть перешкоды внутренние, мабуть, для того, как зарабатывать гроши и так далее. Потому что люди, которые, например, ну, они не боятся, или они не хотят долбти головой шкляную столю, они уже давно повыезжали за межу, и там вельми добро живут и зарабатывают. Это фон, это не президент, и нечто еще, потому что у каждого народа есть такой президент, якого народ заслуговывает на данный момент. Тому мне кажется, что это повинно пройти некие измены просто в свядомости людей, у каждого белоруса, мабуть, тогда, ну, нечто отбудется.
Такі адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, чаму, на вашу думку, заробкі ў Беларусі ніжэйшыя, чым у Казахстане, Азербайджане і Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта заявіў дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Карэспандэнта Радыё Свабода, нягледзячы на атрыманы дазвол, не пустили на будовничую пляцовку Островецкой АЭС. Працовники Могилевского акционерного товариства «Химволокно» звернулись до президента краины со скаргой на умовы працы и низкие заробки. Шведская прокуратура распочала справу про нелегальное пересечение литовско-белорусской межи шведскими громадянами. Шведским пилотам погрожает штраф. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звернуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Людзі заявляюць, што спачатку звярталіся ў прафсаюзны камітэт прадпрыемства, але там рады не далі. Расказвае Андрей Белагубаў.
Про громадскую незадоволенность оповела одна из працавниц. Я нарубить у цеху со шкодной вытворчестью и ствержая, что за два первые месяцы году заробок зменьшился амаль удвоя.
Если у нас было 4 миллиона, то сейчас у нас 2400. Но мы отправили коллективное письмо президенту. Наше начальство нам улыбается, говорит, что не надейтесь ни на что хорошее. Нам так и говорят открытым текстом, что на 15-й год у нас нет бизнес-плана и что готовьтесь к тому, что вас закроют. Обращались мы свой правком. Правком за нас не постоял.
Поводле суразмовницы после звороту у правкам на наибольш активных протестовцев почался тиск.
Просто избранных людей вызвало наше начальство и стало нам тыкать, чем вы недовольны. И нас потом начали давить. Вызывали по одному.
Працовники шкодных вытворчестей заявляют, что администрация, змушая их переводиться у иншей цехи, как не платить доплаты до пенсии. Гэта так само отзначено у листе президенту. Под им подписалось больше за сотню працовников. Правками «Хімвалакна» кажуть, что у них нема звесток, что работники зазнают переслед за свою позицию. Про скаргу президенту не чули.
Было обращение в профсоюзный комитет по поводу низкой заработной платы. Встречались с людьми, поговорили, все рассказали. Руководству завода цеха даны указания разработать возможность повышения заработной платы. Средняя по стране, по области у нас точно такая же зарплата, выше 4 миллионов.
Поведомили у правками. Про то, что ситуация на предприемстве погуша, кажуць працаўнікі і іншых падраздзяленняў. Хто не трапіў пад скарачэнне, звальняюцца самі.
Я прыходзіў, было больше 20 тысяч, а сейчас уже где-то нас 8 тысяч. Количество людей большое, оборудование старое, без каких-то новых вложений. Естественно, «Хімвалакно» будет уменьшаться в размерах, объемах производства и так далее. Я практически не помню, что у нас была хорошая ситуация. У нас всю жизнь что-то плохо, на что-то не хватает денег.
Зазначае адзін з інжынераў. Пра перспектывы прадпрыемства на пачатку году выказываўся старшыня гарвыканкаму Станислав Бородавка. Поводле яго, «Хімвалакно» пакрыце будзе скарачаць аб'ёмы, і людзі будуць адтуль сыходзіць.
Появіцца новае производство, которое будет выпускать в разы больше продукции в денежном выражении, но на нём будет работать уже не 7 тысяч работающих, а порядка полутора.
Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович, які учора наведваў «Хімвалакно», таксама прызнаў, што прадпрыемства ў крызісе.
Магілёв «Хімвалакно»
это проблемное предприятие. Говорить о каком-то большом вкладе, о больших перспективах не приходится. Если срочно не принять новые принципиальные решения, это предприятие не имеет перспективы в том виде, в котором сегодня есть.
Повод для официальных крыниц на модернизацию предприятия собираются выделить тягом 3 годов 276,5 млн долларов. Про серьезные проблемы на флагмане могилевской промысловости впершиню публично заявили у травня 2010 года. Тогда было признано, что предприятию не хапая сыровины, якую поставляли из России. Деяния российского боку расценивались как порушение международных погоднений с Беларусью. Специалисты означают, что долгий час химволокно после распада Советского Союза заставалось закладником старых экономичных сувязей.
З Могилёву передавал Андрей Белогубов. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Скиньте нам хлеб и молоко. Прожить за миллион. Яйки и болтуны. Коли церковники перестали жениться. Про это, а еще про поляков и счастливых от России у новых звоночков.
Передачу Яна Максимюка «Звоночки» слухайте в нашем эфире позднее сегодня. Каб зрабіць репортаж про будовлю Астравецкай АЭС, корреспондент Радио Свобода подал у дирекцию будовництва станции все документы, яких там от яго запотребовали. Дозвол ён атрымаў, але калі приехал у Астравец, яму заявили, что будовничую пляцовку ён наведать не може, бо нібыта не стає еще паперы з Міненерго. Передає Михал Корневич.
Першае, што я зрабіў, каб наведаць будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС, звярнуўся ў прэс-службу Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь і запытаў, якія дакументы трэба падаць, каб атрымаць дазвол. Прэс-сакратар накіравала ў дырэкцыю будаўніцтва АЭС. Там мне прапанавалі запоўніць тыповую анкету з маімі дадзенымі для начальніка аддзелу спецыяльнай бяспекі Латыпава, а таксама падаць тыповае прашэнне на фірмовым бланку ад рэдакцыі на імя дырэктара будаўніцтва станцыі Міхаіла Філімонава. Раз два тыдні, якія патрабуюцца для разгляду документов, мне поведомили, что завтра, 19 соковика, я могу наведать будовничую пляцовку станции. Правда, удокладнили, что конкретно хочу побачить и с кем поразмовлять. Я отказал, что меня цикавит встреча с рабочими, которые робят на пляцовце, а так само хотел бы задать несколько питаний керовникам будовли на конт графиков и темпа будовництва. Как раз напередодни, по час встречи Владимира Путина с Александром Лукашенком у Петербургу, с вустного российского президента прогучало, что будовля Островецкой атомной станции ведет за перерождением графику на несколько месяцев и что первый блок атомной станции запрацует у 2018 года. А 19 сковика, когда я проехал 240 километров, уже у Островцы супрацовник информационного центра будовництва АЭС раптом сказал, что наведать будовничую пляцовку я не могу, небыто с той причиной, что не стоит папери из Министерства энергетики. Телефоновать до высокого начальства, которое еще вчера мне сказало, что я могу наведать будовничую пляцовку АЭС, не стал, бо мне потлумачили, что в отказ почует то самое. На будовничую пляцовку я так и не трапил. Тем не менее, как не вертаться за Островечины с пустыми руками, наведал вёски вокруг станции и запытался, что думают местные жихары про будовлю и про то, как воздействует такое соседство на их житё. До речи, в заснеженных вёсках Гроди, Валайкуны, Вашлуны живут переважно люди пенсийного веку. Разом они собираются два раза на тыдень, когда приезжает автолавка. Вот их меркование.
Где там потребно? Не любят этой станции. А что я от этой пускаю? Люди говорят, так, а как будет дарить, что значит? Я уже не дочекаю. Никто тут недовольны.
Стукают, работают, наши дядь робят, сын робят. Потому что у колхоза заробят там 2,3 млн, а тут заробят 6. Это столовая есть, кормят там, одеют. А одеяние хорошее дают. Боже, зимовое, ватники. Атомное это для заработка, и она хорошо. А для жизни что там уж? Думаете, кто крепкий, будет жить.
Здесь второй снег будет, так думаю. Больше мало кто будет жить тут.
Местным жителям будет давать электроэнергию, подешевле будет электроэнергия. Электроэнергию будем продавать за границу, будем иметь деньги за это. Правильно говорю? Правильно. И вы думаете, что будет? Вы что будем по-другому?
Мы же не строим. Кто строит? Государство строит. Русские строят. Я не заберусь и все. Попали мы в плен. И все. Мы пьяни построили. Нам и не надо.
Островецкий активист объединенной гражданской партии Иван Круг, який от початку выступает супроць будовли от атомной станции, распавядая, что у районе по-ранейшему шмат людей, которые застаются прихильниками будовництва, але за опошнюю зиму шмат кто переглядел свое ставление. Поводля крука, мясцовые жихары, уладковавшиеся на працу, узводят пероважно за межами пляцовки АЭС объекты инфраструктуры, которые повинны забеспечить працу вытворчей базы. Финансуют их за кошт белорусского бюджету, а не российского кредиту. И заробки, не глядячи на непростые умовы працы, относно российских невысокие.
Поэтому экономят и деньгами, и другими треть. Люди многие недовольны, что так россияне получают намного больше зарплату, а наши получают белорусы очень мизерную.
У подтверждения слов Крука выказался и рабочий Алексей, який робил на взведении инфраструктурных объектов станции. Поводле его, працавать доводилось вахтовым методом по 2 тыдні. Правда, многие позднее отмовились от этой працы.
Коли был больше световый день, то мы працавали по 11 годин. Ну, зимой трошки меньше, уже там световый день меньше там. Ну, обещали 5, но на самой справе это не отримливаем. По третьему разраду даже бывает, что и трох не отримливаются клубцы. По четвертому там еще 4, может 4,5 еще выйти и так вот.
Подар Алексей кажет, что рабочих не задовольняют и командировочники. На сутки складают 44 тысячи. Один только обед у столовца обходится у 30 тысяч рублей. Доводится, поводле его, брать еще харчи с хаты.
Эти прорабы, майстры молодые, не хочут затримливаться, поглядят, что малая зарплата, звольняются. Так много вельми украинцев берут, им там трошки больше платят, больше, ну, по разговорам, что им больше трохи выходит, чем на Украине. Ну, они где-то працуют по 20 дней вахта, больше, ну, еще 22, так. Ну, 10-6 миллионов им примерно так платят, так им говорят, что это больше, чем у них отримливают.
Вот такой отримался репортаж, без официальных комментариев.
З району будаўніцтва Астравецкай АЭС перадаваў корэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. А зараз слова нашаму слухачу.
Насчёт Кіпра. Вклады 10% там до 100, свыше там 100, значит, больше процент. В основном там советские люди, а именно все, которые во власти. Даже посмотрите такую деталь. У нас забрали деньги похоронные. Никто слова не сказал. Уже прошло 20 лет. Я считаю, что 40% россиян, белорусов, украинцев, там, неважно кто, хранят не как мы собирали 50 лет на «Жигуль» 5000, а у них там миллиарды лежат. И, видите, Путин сразу его заело. Почему ты не заявил о своем народе, не думаешь? Выплатить деньги, те, которые вы забрали.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Что было завтра? Историчный календарь «Свободы».
21 сакавіка 1923-го доктор Раже у Парыжы абвяшчае курэнне карысным для здароўя. Звычайны пачак цыгарэт у Нямеччыне каштуе 5 еўра, а ў Швецыі амаль 6, ды ў пачку тым іхня 20 штук. Быццам курэц, яшчэ не купіўшы цыгарэты, ўжо кагосьці пачаставаў, таварышы па няшчасці ці дзяржаву, у якой скончылася сваё курава і цяпер яна страляе яго ў грамадзяну. У Норвегии, кажуть, все еще больше цікаво. Той самый пачок цигаретов с тем самым секретом, там, кажуть, має кошт уже каля 11 евро. Куди котится свет? Ну, докладно не туди, куди Беларусь, где вся эта отрута одна из самых танных в Европе. У некий інший бок, где для курцов место не предугледжено. А коли все же знайдется, то у вигляді прозристых пластиковых загончиков, до яких будут с пропагандистскими метами водить детей и с учебно-практичными студентов-медиков. Таких загончиков, якія есть на летнищах, где часом хочется залезть во власний чемодан, каб хотя б там покурить спокойно. Можна толькі ўявіць сабе, як быў бы абураны ўсёй гэтай барацьбой супраць курцоў і курэння вялікі французскі медык доктор Раже.
той самы парыскі доктар Раже, які 21 сакавіка 1923 году выступіў з заявай, што курэнне карыснае для здароўя. Бо нікатын, як вядома, мае цудоўныя антыбактэрыяльныя ўласцівасці. Больш доктар нічым такім не праславіўся, але ж што такое слава? Дым цыгарэт без ментолу. А сапраўднаму генію часам дастаткова сказаць толькі адну адзіную фразу, каб увайсці ў гісторыю. Без ценю сумневу парыскі доктар прапісваў цыгарэты, папяроскі, цыгары і люлічныя сумесі цяжарным жанчынам, дзецям, пажылым людзям і інвалідам, лячыў вірджынскім тытунём, грып і ангіну, турэцкай латакіяй, батулізм і хламідыёз, расійскай махоркай дыфтэрыю, дызентэрыю і слупняк. Як, ад чаго і калі памёр доктар Раже, высветліць не ўдалося, а дарэмна. Вось хто заслугоўвае сабе гранітны помнік з надпісам «Чужыя тут, ніхто мяне не разумее». Правда, калі б добры доктар жыў у наш час, да смерці б яго давялі не драконаўскія захады ў барацьбе з курэннем, пры ўвядзенні якіх, як гэта часта бывае, ніхто не прыслухаўся да меркавання сапраўдных спецыялістаў, і не 19 цыгарэт у пачку. Дабіла б доктара адна займальная кніжка, напісаная ў 80-х адным з яго суайчыннікаў. З тая пары яна вытрымала шмат перавыданняў і называецца «Кінуць курыць». Але самае цікавае ў ёй не гэта, а імя аўтара. Бестселер, прысвечаны таму, як кінуць курыць і забіць пры гэтым як мага менш людзей, напісаў доктар Жан-Люк Роже, то бок аднафамілец з магараза нікатынавы метад лячэння. Здаецца, гэта называецца іроніяй лёсу, хаця якая ўжо там іронія, адзін непрыхаваны сарказм.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта заявіў дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Карэспандэнта Радыё Свабода, нягледзячы на атрыманы дазвол, не пусцілі на будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Шведскім пілётам пагражае штраф.